Глава первая. Адрес. Стихи с первого по третий. Благодарение Богу. Стихи с четвертого по девятый. Суждение апостола Павла о партиях коринфских. Стихи с десятого по семнадцатый. Евангелие не есть мудрость человеческая. Стихи с восемнадцатого по тридцать первый. Стих первый. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат. Апостол Павел и его сотрудник Сосфен шлют привет Коринфской церкви. Призванный апостол Сосфен брат. Из книги Деяний известно о Сосфене, начальнике синагоги в Коринфе. Очень может быть, что он обращен был Павлом в христианство и сделался его сотрудником. Апостол Павел, вероятно, упоминает здесь о нем как о лице, хорошо известном коринфянам. Стих 2. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас». Церкви. В обыкновенном греческом языке словом «церковь» – «экклесия» обозначается собрание граждан, которые по какому-нибудь общественному делу вызваны из своих домов. В терминологии Нового Завета слово это удержало тот же смысл. Созывает или призывает здесь Бог грешников ко спасению через проповедание Евангелия. Созванные образуют из себя новое общество, которого глава есть Христос. Божией. Это слово указывает на того, кто созвал общину и кому она принадлежит. И в Ветхом Завете был термин «кехал Яхова» – «собранное общество Иеговы». Но там новые члены общины появлялись путем телесного происхождения от ранее призванных Богом. А здесь, в христианстве – церковь растет путем свободного личного присоединения к ней всех, кто может веровать во Христа. Освященным во Христе Иисусе. Слово «освященный» указывает на состояние, в каком верующие находятся благодаря Господу Иисусу Христу. Принять в себя верою Христа значит усвоить себе ту святость, какую Он воплотил в Своем лице. Призванным святым. Смотрите первую главу послания к римлянам. «Со всеми». Этим прибавлением апостол напоминает слишком возгордившимся коринфским христианам, что кроме них есть на свете и другие верующие, с которыми они и должны идти рука об руку в своем нравственном развитии. «Призывающими имя». Это выражение употреблялось еще в Ветхом Завете у Исаии и Иаиля, только о призывании Иеговы. У 70. Выражение «имя» заключает в себе идею существа. Господа. Этот титул обозначает Христа как того, кому Бог передал господство над миром. Церковь и состоит из таких лиц, которые признают эту власть Христа над миром. Во всяком месте. Церковь христианская представляется здесь уже распространившуюся по всему миру. «У них и у нас». Это слово следует относить к выражению «Господа нашего Иисуса Христа», пишет Златоуст. Апостол хочет сказать, что Господь у всех верующих, как у паствы, так и у пастырей, один. Это является протестом против тех, кто, возвеличивая проповедников, слушателей Христа, забывал о самом Христе Господе. Стих 3. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Прежде чем приступить к обличению недостатков Коринфской церкви, апостол говорит о том, что есть в этой церкви хорошего. Он благодарит Бога за благодать вообще и особенно за те благодатные дарования, какие имеют коринфяне, и высказывает уверенность в том, что Христос доведет их благополучно до конца их земного странствования, чтобы они бестрепетно могли предстать страшному суду Христову. Стих 4. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». В благодарности, какую апостол воссылает Богу за состояние Коринфской церкви, нет ни лести, ни иронии. Апостол умеет, обличая людей, ценить в то же время их известные и действительные достоинства, а такие достоинства у коринфян были. Благодати. Это слово обозначает не одни духовные дарования, а вообще все, что дано от Бога людям через Христа – оправдание, освящение, силы для новой жизни. Стих 5. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». «Потому что». Здесь апостол указывает на новый факт, который доказывает действительность факта, упомянутого в 4 стихе. Только из нового благодатного состояния коринфян могло произойти то изобилие духовных дарований, каким владела Коринфская церковь. Словом, логос. Здесь апостол разумеет те дарования, какие выражались во вдохновенных речах верующих. Дар языков, пророчества, учения. Смотрите ниже в главах с 12 по 14. Познанием, гносис. Тут апостол имеет в виду уразумение истории нашего спасения и применение христианских догматов в жизни. Замечательно, что апостол говорит о дарах Духа, а не о плодах Духа, как, например, в послании к Солунину. Этих плодов Духа, веры, надежды и любви, следовательно, у коринфян было еще слишком немного, чтобы за них благодарить Бога. Стих 6. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». «Ибо», правильнее, «соответственно тому как», в греческом «кафос». Апостол хочет сказать, что свидетельство, то есть проповедь о Христе, утвердилось среди коринфян особенным способом, именно будучи сопровождаемо особым излиянием духовных дарований. Нигде, следовательно, не было такого обилия духовных дарований, как именно в Коринфе. Стих 7. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». «Так что» — это выражение зависит от слова «обогатились» стиха 5. «Ни в каком даровании». Под дарованием — харизма. Разумеется, здесь, соответственно мысли 5 стиха, новая духовная сила или способность, какую получал от Духа Святого то тот, то другой христианин. Конечно, Дух Святой в этом случае не вытеснял душу самого человека. Он только возвышал и освящал прирожденные способности души человеческой, давал им возможность полнейшего раскрытия. Ожидая. У коринфян была склонность воображать себя уже достигшими христианского совершенства, особенно в отношении к познанию. Апостол здесь дает понять им, что такого совершенного познания в настоящей жизни еще не может быть. Нужно подождать им откровения, какое будет дано во время второго пришествия Христа, когда и тайное станет явным. Стих 8. «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». «Который», то есть Христос. До конца, то есть до второго пришествия Христова, которого тогда верующие ожидали, как имеющего воспоследовать в скором времени. Им не было открыто ни дня, ни часа, когда оно должно было наступить в действительности. Стих 9. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Апостол не хочет сказать этим, что Бог спасет коринфян, как бы они ни вели себя. Напротив, в конце 9 и начале 10 главы он ясно показывает, что недостаток веры и послушания может совсем погубить начатое Богом дело спасения их. Очевидно, уверенность апостола в спасении коринфян основывается на том предположении, что сами коринфяне будут содействовать делу своего спасения. Как в выражении «вы призваны» заключается мысль не только о призвании Божием, но и о свободном принятии этого призвания, так и сохранение в общении со Христом предполагает собственное желание, собственную стойкость коринфян в этом деле. От похвалы апостол переходит к порицанию. До него дошли слухи о разделении коринфян на партии – Павловых, Аполосовых, Кифиных и Христовых, и он высказывает свое осуждение этой партийности. Прежде же всего он обращается к тем, которые составили особую партию, носившую его имя, и говорит, что он вовсе не подавал к этому никакого повода. Стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Братья. Так называет читатели апостол, потому что не все они были обращены им в христианство, и потому не могли быть названы чадами его, как называл апостол, например, галатян. Именем Господа, то есть в силу тех познаний, какие имеют они о лице и деятельности, имя, онума, Господа Иисуса Христа. Чтобы вы все говорили одно, то есть чтобы не говорили того, что перечисляет апостол в стихе 12, не делились на партии, а представляли собою единое церковное общество. И не было между вами разделений. Мысль, выраженная только что в положительной форме, теперь повторяется в форме отрицательной. «Соединены» – поставленное здесь в греческом тексте слово «катартизин» значит «собирать, складывать, например, различные части машины, приготовлять работника к работе, упорядочивать приведенное в беспорядок». По отношению к Коринфской церкви это слово, несомненно, имеет последнее из указанных значений, но может быть понимаемо и в смысле соединения всех разрозненных частей церковного организма в одно целое, то есть в первом значении. Каким образом может быть осуществлено это соединение, на это дается указание в следующих выражениях: «в одном духе и в одних мыслях». Под духом, нус, лучше понимать христианское мировоззрение вообще, понимание Евангелия в его целом, а под мыслями, гноми, мнения, взгляды по отдельным пунктам христианства. Апостол таким образом высказывает пожелание, чтобы между коринфянами господствовало единомыслие, как вообще в понимании христианской истины, так и в способе решения отдельных вопросов, выдвигаемых потребностями христианской жизни. Стих 11. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Стих 12. «Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». После этого предварительного увещания апостол изображает те обстоятельства жизни Коринфской церкви, которые побудили его обратиться к читателям с увещанием. Домашних хлои – это могли быть или дети, или рабы этой женщины, жившей, вероятно, в Коринфе. «У вас говорят», точнее, с греческого «каждый из вас говорит». Апостол хочет указать этим на всеобщее увлечение духом партийности. Каждый коринфянин считал своим долгом принадлежать какой-нибудь из упоминаемых здесь партий. «Я Павлов, я Аполосов». Смотрите введение в послание. Апостол в распределении партий обнаруживает особую тактичность. На первом месте он ставит своих приверженцев, как заслуживших его упрек, и этим показывает, что сам он далек от всякого самопревозношения. Что различало партию Павловых и партию Аполосовых? Это не было какое-либо различие по существу, а только по форме учения. Апостол Павел считал Аполоса продолжателем своего дела в Коринфе. «Я насадил, Аполос поливал», — говорит он, изображая утверждение Евангелия в Коринфе. «А я Христов». Некоторые отцы церкви и новые толкователи считают эти слова исповеданием самого Павла, которое он здесь высказывает в противовес людям, преклоняющимся пред авторитетом проповедников Евангелия. Но это четвертое заявление представляет собой, несомненно, нечто симметричное первым трем предшествующим ему и подпадает тому же упреку, какой звучит в словах апостола. «Каждый из вас говорит». О партии Христовых существует немало предположений, но все они малодоказательны. Одни – Ренан, Мейер, Гейнрицы – видят в этой партии протест против преклонения пред апостолами и полагают, что Христовы шли вообще против исключительного авторитета апостолов. Другие предполагают, что в эту партию входили наиболее образованные христиане из язычников, хотевшие сделать из Христа высшего руководителя жизни, каким был для своих учеников Сократ. Третьи видели в членах этой партии людей, которые путем видений находили возможным вступать в непосредственное общение со Христом. Четвертое мнение Годе предполагает, что это были евреи, обратившиеся в христианство, которые гордились своими теократическими преимуществами и, являясь представителями первенствующей Иерусалимской церкви, хотели постепенно подчинить коринфских христиан игу Моисеева закона. Христовыми же они называли себя, потому что воображали, что они лучше всех поняли намерения Христа. При этом они, однако, в угоду греческим христианам вводили в свое учение и элементы греческой теософии, на что апостол Павел делает намек во втором послании к Коринфянам. Этим объясняется и живая полемика апостола против смешения человеческой мудрости с Евангелием. Здесь апостол имеет в виду не партию Аполлосовых, а партию Христовых. Могло быть, что Христовы держались такого же взгляда на Христа, как и еретик Киринф, не признававший Христа в человеке, Иудее и Иисусе, распятом на кресте. Они могли верить, так же, как и Киринф, что Христос отделился во время страдания человека Иисуса. Этот Иисус так и умер на кресте, почему он заслуживает проклятия. А Христос сидит на небе, одесную Бога Отца, и Его только одного и должны чтить христиане. Таким образом, в Христовых можно видеть гностиков прежде гностицизма. Наиболее правдоподобным является предположение Лютгерфа. Этот ученый не находит никаких достаточно веских оснований к тому, чтобы видеть в партии Христовых иудаистов. Напротив, он видит в них слишком далеко зашедших сторонников идеи о свободе человека в христианстве. Это либертинцы-пневматики, нечто вроде наших духоборцев. Апостол Павел, по их мнению, остановился на полдороге к христианской свободе. У него нет духа, силы, мужества, уверенности в победе и самосознания, какими качествами владеет настоящий пневматик. Он боязлив в своих отношениях к Богу и к христианской общине и к миру, а они держат себя всегда как свободные, ничего не боясь. Они эмансипировались окончательно от всякой зависимости от апостолов, даже от обязательности поучаться в Священном Писании, так как, по их убеждению, они непосредственно входили в общение со Христом. А это общение давало им высшую мудрость, делало их гностиками, то есть ведающими все тайны жизни. К чему вела такая безудержная свобода, которую проповедовали Христовы, об этом можно судить по тому факту, о каком апостол говорит в 5 главе, случае с кровосмесником. Стих 13. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» «Разве разделился Христос?» Этот упрек Павел обращает к партии Христовых, которая полагала, что она одна имеет истинного Христа, тогда как остальные христиане почитают, очевидно, кого-то другого. «Нет», — хочет сказать апостол, — «Христос у всех христиан один и тот же. Нельзя делать Христа достоянием какой-либо партии». «Разве Павел распялся за вас?» Этот и следующие вопросы показывают нелепость поведения тех, кто называл себя Павловыми, вместо того, чтобы называть себя учениками Христовыми. Первый вопрос, в частности, относится к деятельности Христа как Искупителя, а второй – к его положению как главы Церкви. Стих 14. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия». Стих 15. «Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Стих 16. «Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю». Апостол благодарит Бога за то, что Он поручил ему другое, более важное, чем совершение крещения дела – дело проповеди. Если бы он совершал часто крещение над обращавшимися в христианство, то могли бы сказать, что он делает это для прославления своего имени или даже что он крестит в свое имя. При тогдашнем религиозном брожении, когда повсюду появлялись новые системы и новые культы, такой выдающийся проповедник, как Павел, легко мог основать свою религию, заставить веровать в свое имя, а не во имя Христова. Из крещенных им самим Павел упоминает начальника иудейской синагоги в Коринфе, Криспа, и Гаия, у которого в доме жил одно время апостол Павел. Третье исключение представлял собою дом Стефаноса, Стефанов, который был в числе депутатов, явившихся к Павлу из Коринфа в Ефес. Стих 17. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Логическая связь между 16 и 17 стихами может быть выражена так. «Если я и совершал крещение, то это было только исключением из общего правила, ибо это не входило в обязанности моего служения. Дело возвещения Евангелия – вот в чем состояло призвание апостола Павла. Это дело, конечно, гораздо труднее, чем совершение таинства крещения уже над подготовленными к крещению лицами. Возвещать Евангелие – это все равно, что бросать сеть для ловли рыбы, и в этом состояло призвание апостола. А крестить – это все равно, что вынимать уже пойманную из сети рыбу. Поэтому и Христос не крестил сам, а предоставлял это дело своим ученикам. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Павел хочет сказать, что он остался только возвестителем Евангелия Христова, не прибегая с своей стороны каким-либо особым средством для привлечения к себе большего количества слушателей, не облекал своей проповеди в одежды ораторского произведения. Следовательно, он не делал ничего для образования собственной партии. Под премудростью «София» слова у Павла, разумеется, правильно разработанная система, религиозная философия. Эта премудрость слова делала из новой религии источник удовлетворительного объяснения существа Божия, существа человеческого и жизни мира. Но Павел имеет здесь в виду не проповедь Аполлоса, которая стояла в непосредственной связи с его собственной, а премудрость мира сего, которая упразднена Евангелием и которая служит только к осквернению храма Божия. Естественнее всего здесь видеть обличение тех лжеучителей, которые называли себя Христовыми и распространяли в Коринфе нелепые мнения о Христе и христианстве. Эта-то премудрость слова или лжеучение Христовых упраздняло крест Христов. Выражение «упразднять» или «опустошать» кенун означает действие, которое у известного предмета похищает его существо и его силу. И действительно, коринфский гносис, смотрите выше мнение Лютгерфа, упразднял, лишал всякой силы и значения крестный подвиг Спасителя нашего. Раз Христос покинул Иисуса в то время, как Иисус висел на кресте, то значит крестный подвиг Иисуса не имел искупительного значения для человечества. Вот к чему вело увлечение ложным знанием, гносисом коринфских христиан, и апостол не хотел иметь ничего общего с такими ложными мудрецами. В противоположность учению партии Христовых апостол говорит, что Евангелие по своему существу не мудрость, не философская система, в которой все доказывается и выводится путем правильных умозаключений. Это ясно из того, что средоточным пунктом Евангелия служит крест, страдание и смерть Христа Спасителя, которые и для иудеев, и для еллинов казались противоречащими сложившемуся у них представлению о Спасителе. Ясно это и из состава христианской церкви в Коринфе, большинство которой состоит из людей необразованных. Стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Среди коринфских христиан есть такие, главным образом это партия Христовых, которым проповедь Павла кажется лишенную мудрости, потому что содержанием этой проповеди служит крест Христов. Эти люди, которых апостол справедливо называет погибающими, то есть лишающимися спасения во Христе, не хотят видеть в кресте откровение Божие. Бог, который открывается в распятом Христе, по представлению этих людей, не может быть и Богом. О Боге люди вообще мыслят как о существе всемогущем, которое действует в деле достижения намечаемых им целей путем совершения чудес и необыкновенных знамений. Напротив, распятый Христос спасает людей своим унижением, своей кажущейся слабостью. Однако для истинных христиан, которых апостол называет спасаемыми, ввиду того, что их земное поприще еще не пройдено ими, в проповеди о кресте находится та божественная спасающая сила, в которой они так нуждаются. Стих 19. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Стих 20. «Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Пророк Исаия говорил иудейским политикам, что Бог спасет Иерусалим от нашествия Синнахерима сам, без помощи этих политиков, которые только вредили своими хитростями своему государству. «Так Бог поступает, — хочет здесь сказать апостол, — и теперь, при спасении мира. Он спасает людей от погибели необыкновенным и неподходящим с точки зрения человеческой мудрости способом, именно через высшее проявление своей любви. Причем мудрость человеческая должна со стыдом удалиться с арены своей деятельности. Не могут уже теперь выступать в качестве руководителей человечества к спасению ни мудрецы, софос, то есть греческие философы, ни книжники, грамматис, то есть иудейские ученые-раввины, которые, те и другие, охотно вступали в диспуты и рассуждения с приходящими к ним учиться. Выражение «совопросник» обобщает оба вышеупомянутые разряда мудрецов. Века сего, то есть этой временной жизни, которой у апостола противополагается жизнь после страшного суда. Как случилось, однако, что эти мудрецы мира сошли со сцены? Это случилось вследствие того, что Бог сделал человеческую мудрость настоящим неразумием. Он предложил человечеству спасение, расходящееся с требованиями, какие человеческая мудрость предъявляла всякому учению, бравшему на себя задачу спасать человечество. И человеческая мудрость, отвергнув это спасение, явно пред всеми показала свое безумие или неразумие. «Мира сего» — это не то же, что выше приведенное выражение «века сего». Там указывалось только на время, период деятельности мудрецов, а здесь обозначается характер, направление их мудрости. Это премудрость отрешившегося от Бога человечества. Стих 21. «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Ибо апостол указывает здесь причину, по какой Бог так строго поступил с мудрецами. Когда? Апостол разумеет здесь общеизвестный факт. постепенное погружение человеческого разума в бездну заблуждения во времена язычества, которое апостол называет в другом месте временами неведения. В премудрости Божией. Это книга природы, в которой раскрывается предразумным человеком премудрость Божия. Человек может, наблюдая за жизнью природы, за целесообразностью всех ее явлений, приходить к мысли о существовании премудрого Творца и промыслителя Вселенной. Но человеческий разум не оказался верным этой своей задаче и обоготворил самое творение вместо того, чтобы прославить Творца. Если некоторые философы и создавали себе идею единого и всеблагого Бога, то это было довольно неопределенное и абстрактное понятие, которое им не удалось утвердить за порогами своих школ. Боги народа, владычествовавшие над его совестью, крепко держались на месте, и только Израилю путем особенного откровения было сообщено истинное познание о Боге. Благоугодно было. Бог нашел лучшее, угодное Ему средство для спасения людей. Разум оказался негодным, и Бог призывает на служение делу спасения другую душевную силу. Юродством проповеди. Разум не может понять и принять нового средства к спасению, которое теперь предложено Богом. Это средство кажется ему имеющим на себе печать юродства, неразумия. Таковым и являлось для разума распятие Мессии. Таким неразумием была запечатлена в глазах мудрецов всем известная проповедь апостолов о Христе. Киригма поставлена с членом Ту. Верующих. Вера – вот та новая духовная сила, которую Бог призывает теперь к деятельности вместо разума. На проявление божественной любви человек должен отвечать теперь не актом рассуждения, а делом доверия. Бог требует теперь от человека не логических исследований, а преданности, сокрушенной совести и верующего сердца. Таким образом, общая мысль этого стиха такая. «Люди не сумели воспользоваться, как должно, своим разумом для того, чтобы познать и найти себе спасение в этом. И потому Бог указал им новое средство к спасению – веру в Него, веру в распятого, какая представлялась для мудрецов совершенно неразумную, но которая действительно спасает тех, кто может ее воспитать в себе. Апостол здесь поясняет, почему он не сообщает коринфянам того, что составляет продукт, собственно, человеческой мудрости. Эта мудрость уже осуждена Богом на уничтожение. Стих 22. «Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости». Стих 23. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие». Проповедь о Христе распятом явилась неприемлемой для иудеев, потому что они искали в Мессии силы, способности творить чудесные знамения. Для греческого же культурного мира важнее всего в новой религии была ее сообразность с требованиями разума. Они хотели в религии видеть мудрость, хотя бы небесного, а не земного происхождения. Между тем апостол проповедовал, что Христос был распят. Это было совершенно несогласно с понятием иудеев о Мессии, великом царе и победителе своих врагов. Грекам же казалась вся эта история простой басней. Но не делал ли Христос знамений для иудеев? Да, делал, но все его знамения и чудеса изгладились из их памяти, когда они увидели его висящим на кресте. Они, конечно, подумали тогда, что раньше он обманывал их своими чудесами, или же сам был орудием дьявольской силы. Стих 24. «Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божию силу и Божию премудрость». Но те же иудеи и елены, которым проповедь о кресте представлялась неразумием, совершенно иначе смотрят на крест, как скоро они становятся верующими. Последних называет здесь апостол призванными, выдвигая таким образом на вид божественную деятельность, призвание, предчеловеческой, усвоением через веру истин Евангелия. Христос является Божиею силою и Божиею премудростью. Бог есть Творец, а во Христе мы становимся новым творением. В этом сказывается Божия сила, Божие всемогущество. С другой стороны, Бог есть сама премудрость, а в Господе Иисусе Христе открыты все тайны вечной божественной премудрости. Стих 25. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Чтобы объяснить, каким образом немощное и юродивое с точки зрения человеческой было проявлением Божией силы и премудрости, апостол говорит, что и вообще нельзя мудрость и силу Божию измерять по человеческой мерке. То, что кажется людям слабым и неразумным, на самом деле в руках Божиих является гораздо более действительным, чем все лучшие создания человеческие. Оно мудрее, чем люди со всею их мудростью, и сильнее, чем люди со всею их силою. Заметить следует, что апостол здесь говорит только об отношении человеческой и Божией мудрости к делу человеческого спасения. Тут действительно все лучшие продукты человеческой мудрости не имеют никакой силы пред божественным домостроительством, если они выступают самостоятельно, как соперники христианства в деле спасения людей. Но апостол не отрицает высокого значения человеческой премудрости, как скоро она идет сама к свету божественного откровения, подготовляя человека к усвоению спасения, даруемого Христом. Стих 26. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные! Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Что Бог не нуждался для осуществления своих планов в мирской мудрости, об этом говорит и то, кого Он главным образом призвал при основании церкви в Коринфе. Это были главным образом рабочие из гаваней коринфских, разные корабельщики и другие люди низших слоев общества, которые не могли похвалиться ни знатностью, ни могуществом, ни благородством происхождения. Стих 27. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Стих 28. «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Стих 29. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Из древних надписей в римских катакомбах видно, что и в Риме большинство христиан принадлежало к низшему или среднему классу общества. Пекари, садовники, хозяева таверн, отпущенники, иногда адвокаты. У Минуция Феликса христиане обозначаются как «индокти», «имполити», «родес», «агрестес». Это обстоятельство, какое имело место и в Коринфе, представляет собою самое разительное свидетельство того, что христианство победило мир без всякой внешней помощи, а своею внутреннюю силою. Целью у Бога было при этом смирить человеческую гордость, которая мешала человеку обратиться за помощью к Богу, сознавший прежде свою немощь. Стих 30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Стих 31. «Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Вместо гордости верующие должны возгревать в себе чувство благодарности к Богу за Его великие милости. «От Него и вы». Здесь следует прибавить выражение «существуете» в греческом «эсте». Раньше они, можно сказать, не существовали, а теперь они представляют собою, благодаря Богу, нечто очень важное. Во Христе Иисусе. Христос дает им с избытком все, чего они были лишены во мнении мира. А что именно дает, об этом сказано в следующих словах. Прежде всего, Он стал для них премудростью от Бога, то есть высшую мудростью, чем человеческая, а не имение которой, может быть, жалели коринфские христиане. Праведностью и освящением, то есть дает действительную праведность людям и ведет их по пути святости к предназначенной им цели. Наконец, Христос стал для нас искуплением, то есть вводит нас в вечную славу, какую имеет Сам, воскресит наши тела и прославит нас после этого в Своем Царстве. Хвались Господом! Эти слова выражают основную мысль всего отдела, начиная с 13 стиха. Не учителей веры следует восхвалять, а самого Христа, Ему одному подобает слава. Хотя у пророка Иеремии под Господом, разумеется, Иегова, но апостол, очевидно, главным образом обозначает этим именем Христа.